enfrentarnos y pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo.
Du var som kommer från Norge. Du checkar checkin.
Одиннадцатое мая 2021 года. Живущий в Дании гражданин России был приговорен в понедельник к 3 годам лишения свободы судом Ольборга. Он был признан виновным в шпионаже в технологической компании Северной Ютландии и Датском техническом университете. Он участвовал в техническом шпионаже в течение нескольких лет, и впоследствии информация была передана российской разведке за определенную плату. Кроме тюремного срока, он приговорен к депортации из Дании с постоянным запретом на въезд. Дело стало известно общественности 9 декабря прошлого года. Обвиняемый работал на ольборгской компании Sir Energy AS. Помимо прочего, компания разрабатывает топливные элементы, которые могут преобразовывать водород в экологически чистую энергию. Sir Energy подтвердила, что этот человек работал в технологической компании Северной Ютландии в течение года. Это шокирует, что бывший сотрудник привлекается к ответственности по такому серьезному делу, и что наша компания могла стать жертвой организованного шпионажа, говорится в заявлении на сайте компании. Это не первый случай, когда деятельность российских спецслужб раскрывается на датской земле. В 2012 году финский профессор Копенгагенского университета был осужден за предоставление информации российской разведке ФСБ. С одной стороны, профессор дал россиянам оценку политики безопасности, а с другой он дал им имена тех своих студентов-политологов, которые, по его мнению, русские могли бы успешно завербовать. Финского профессора приговорили к 5 месяцам тюрьмы. Приморский депутат, обвинивший губернатора в попытке подкупа, оказался в психиатрической больнице. Карательная медицина продолжает разворачиваться в России. Депутат законодательного собрания Приморского края Андрей Ищенко госпитализирован в краевую клиническую психиатрическую больницу во Владивостоке. Один из его коллег по заксобранию комментирует: «Андрей Сергеевич, прямо скажем, в последнее время был вне себе. Эти его посты в Инстаграм, воевать с кем-то собирался, надеюсь, ему помогут», — сказал депутат, просивший не указывать его имя. 2 мая Ищенко опубликовал в Инстаграме обращение к губернатору Приморья Олегу Кожемяка, обвинив его в попытке подкупа. По словам депутата, в 2018 году Кожемяка предлагал ему через третьих лиц взятку в размере 2 миллионов долларов за отказ участия в избирательной кампании. ФСБ вызвало на беседу родителей 17-летней активистки Дарьи Хейкинен из Ленинградской области, после того, как девушка организовала встречу со своими подписчиками и сторонниками на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. «Моих родителей вызвали в ФСБ, чтобы предупредить, что если я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь, меня ждет как минимум административный суд. Это выглядело как очередная попытка запугивать». Сработала ли она? Конечно, нет. По словам девушки, около 2 недель она решила организовать на Марсовом поле встречи с активистами, чтобы обсудить взаимоотношения между сторонниками разных партий и отставку диктатора Путина. О встрече, которую запланировали на 6 мая, Хейники написала в своих социальных сетях, телеграм-канале, инстаграме, новость соседней тоталитарной страны. Таджикистан ставит под полный контроль независимые телеканалы и радиостанции. Забавно, ведь там не было независимых телеканалов и радиостанций. Просто он уходит от формальной имитации демократической страны, как, в принципе, и весь этот комплекс российско-азиатских ближневосточных стран отказываются от формальной имитации светского, гражданского, демократического строя. Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана ввел полный контроль за работой независимых телеканалов и радиостанций страны. Ограничения деятельности этих СМИ теперь прямо прописаны в договоре на продление лицензии на вещание. В нем сказано, что редакции теперь обязаны согласовывать с государством гостелерадиокома тексты своих репортажей и материалов на иностранных языках, в том числе на русском, и обязаны работать в рамках политики в сфере информации. В случае отказа подписывать этот документ, телерадиоканалы просто потеряют разрешение на свою деятельность. Годовую лицензию на вещание большинства независимых телеканалов и радиостанций Таджикистана продлевают в конце весны и начале лета. Но в этом году более 30 частных теле- и радиокомпаний Таджикистана получили новые образцы договоров. И в них есть много нового. В документе, в частности, сказано, что отныне независимые вещатели обязаны отдавать свои материалы на иностранных языках на согласование с гостелерадиокомом Таджикистана до эфира. Также они обязаны отправлять своих представителей на все собрания, заседания и мероприятия госоргана и неукоснительно следовать политике страны в области предоставления информации. Помимо перечисленного, частным вещателям запретили без отдельного разрешения Госкомитета заключать договора о сотрудничестве со СМИ других стран и публиковать их материалы. Зато все свои коммерческие приносящие прибыль проекты, они должны будут вовлекать государственные СМИ. Россия объявила о начале сотрудничества с террористами Донбасса. Россия и террористическая организация «Союз добровольцев Донбасса» подписали соглашение о сотрудничестве. Представители донбасских террористов примут участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Государственную Думу. Цели и задачи «Единой России» и «Союза добровольцев Донбасса» совпадают, говорится в соглашении. Это сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода, заявил террорист Андрей Турчак по итогам заседания Совета командиров СДД в Ростове-на-Дону. Во время речи на Параде Победы Путин заявил, что тем, кто вновь замышляет агрессивные планы, нет оправданий и прощения. Утром 9 мая диктатор Путин выступил на Параде Победы. Президент поблагодарил ветеранов за подвиг, а затем отметил, что история требует извлекать уроки, но многое из идеологии нацистов и тех, кто был одержим бредовой идеей о своей исключительности, вновь используют не только международные террористы, но и недобитые каратели. Путин добавил, что Россия отстаивает международное право, но будет твердо защищать национальные интересы и поможет им в этом армия. При этом Путин поблагодарил за победу во Второй мировой войне, как он назвал, советский народ, то есть, видимо, народ России времен коммунизма и оккупированных коммунистами стран, и заметил, что победа была достигнута исключительно народом России и оккупированных коммунистами стран. Командир Росгвардии прокомментировал задержание шамана Габышева. Во время штурма и задержания шамана Александра Габышева рассматривалась возможность его убийства. Об этом сегодня во время заседания городского суда в Якутске по делу о принудительном лечении карательной психиатрии Габышева заявил командир взвода Росгвардии. «Мы знали, что Габышев одаренный и общественный, поэтому решили не убивать», цитируют источники слова росгвардейца, который был вызван в суд как свидетель обвинения. 7 мая в Якутске возле городского суда полицейские задержали активиста Хунгора Анаева, который приехал поддержать Габышева, как и другие сторонники шамана. Об этом сообщила редакция «Сибирь Реалии». Сестра Габышева Захарова. Суд над шаманом Александром Габышевым начался 30 апреля. Решается вопрос о его принудительном карательном лечении в психбольнице закрытого типа. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают. Вопрос о карательном лечении решается в закрытом режиме. Следующие заседания, на которых планируется допросить свидетеля обвинения, назначены на 12 и 19 мая. А на блогера из Оренбурга, который снимал видео о задержании шамана Габышева, составили протокол. Основанием для составления протокола явилось размещение Добрышкиным в мае 2020 года в своем канале в YouTube видеоролика, в котором он рассказывал о задержании 12 мая 2020 года сотрудниками полиции и помещении в Якутский республиканский психоневрологический диспансер якутского шамана Александра Габышева. Командир полка Уркагана Кадырова получил звание Героя России. Диктатор Путин присвоил звание Героя России командиру полка имени Ахмата Кадырова Замимиду Чалаеву. Ранее СМИ неоднократно сообщали о его причастности к нарушению прав человека в Чеченской Республике. Интересно, как вы думаете, если когда-нибудь Россия станет нормальной страной, нормальный человек, уважающий себя без позора, сможет принимать все эти, абсолютно все теперешние русские медали, которые раньше на протяжении 20 века присваивались русским коммунации, а теперь присваиваются террористам, убийцам, подонкам, уркаганам. То есть, даже если это будет другая Россия, и в то время она начнет награждать действительно достойных людей, это очистит все эти звания, награды, ордена и прочее? Это довольно сложный вопрос. Для меня лично нет, конечно же. Если бы меня в России чем-то награждали, я просмотрел, мне пришлось просматривать список ранее награжденных. И если в нем будет какая-нибудь мразь, то я бы счел оскорблением для себя то, что меня хотят наградить, например, орденом Героя России, которым был награжден какой-нибудь урка. Но другие могут решить, что, в общем-то, нужно смотреть не на мразь, не на террористов, не на урок, а на хоть одного достойного человека, который также был награжден этой медалью. Мне кажется, это не так. Здесь это работает примерно как публикация в хорошем журнале. Если хороший журнал, в котором все остальные хорошие статьи, пропустил мусор, значит, мы уже не можем верифицировать, дальше будут публикации хорошие или мусор. Здесь один мусор портит всю бочку меда. Здесь нельзя ориентироваться по одной хорошей публикации. Так же, как хорошая публикация может быть в мусорном издании совершенно случайно, да и попадаются. Но это не делает мусорное издание хорошим. В хорошем издании должны попадаться только хорошие публикации, иначе не будет доверия ни тем, ни другим. Невозможно будет верифицировать, какая из них хорошая, какая нет. Интересно, кстати, сравнить обращение к 9 мая президента Украины Зеленского и диктатора Путина. Оно есть на Current Time Radio Свобода, видеообращение, состоящее из обращения и русского диктатора, и украинского президента. Это потрясающее различие. В общем-то, не так долго Россия находится... Украина находится не в составе России, и уже такое фантастическое различие. То есть, с одной стороны, обращение президента европейской страны со всей европейской ментальностью и европейскими ценностями, современными ценностями цивилизации, человеческой цивилизации с демократическими ценностями, превалированием ценностей человеческой жизни, с полнейшим отсутствием любых каких-то имперских, тоталитарных и прочих ноток. Ну, наверное, такое же обращение, какое бы сделал президент Дании, если бы его делал, или премьер-министр Новой Зеландии. И совершенно фашистская речь фашистского лидера, ничем не отличающаяся от речей, которые делали коммунацы во время оккупации коммунистами России. Это стоит послушать. Депутат Бундестага приехал в Москву привиться спутником В. Одиозный Дитер Дем, агент Вилли, завербованный вместе с женой в начале 70-х, по заданию Штази шпионил в Западной Германии и успешно внедрился в окружении барда-диссидента Вольфа Бирмана, которого лишили гражданства ГДР. 5 лет назад Дэм опять попал в заголовки. Он нанял в свою команду не раскаявшегося террориста Раф Кристиана Клара, отсидевшего 26 лет и вышедшего по УДО. А для такого закадычного друга, как Дитер Дэм, у кремлевских всегда найдется доза стратегической вакцины. В настоящее время Current Time, Радио Свобода, опубликовали записи разных лет, записи Лукашенко, который высказывал свое мнение о Гитлере.
Что я не заявлял? Я о Гитлере говорил?
История Германии – это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое, связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.
Эти слова были сказаны в 1995 году. Во время интервью Лукашенко немецкой газете...
Вы не поверите, але спочатку гэтае слова прогучали по беларускім дзяржаўным радыё. Ну, выглядае, што калі Лукашенко даваў інтэрв'ю нямецкаму журналісту, побач з імі быў хтось із супрацоўнікаў лукашэнкаўскай прэсавай службы, яны вялі аўдыёзапісы, потым далі на радыё ўсё інтэрв'ю, у тым ліку і вось гэты кавалак. А вось нямецкае выданне словы пра Гітлера вырашыла не даваць. Бо, як яны потом патлумачылі, яны не жадалі прадаставляць трыбуну для падобнага кшталту выказванняў. Між іншым, у Нямеччыне за апалагетыку Адольфа Гітлера наступае крымінальная адказнасць.
Лукашенко признал, что хвалил сильную власть Гитлера, но также попытался откреститься от своих слов.
Якобы Лукашенко когда-то похвалил Гитлера. Я об этом говорил. Это абсолютная глупость. В Беларуси, если бы я это сделал, я бы уже, наверное, давно президентом не был. Обычная фальсификация, фальшивка, самая настоящая, сфабрикованная в Польше при содружестве нашей оппозиции и ТРУшников.
Что я не заявлял? Я о Гитлере говорил? Ну, фашист был у власти. Ну, идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа. Но объединили нацию. Объединили путем жесткой власти на этом этапе. Результат дало. Поэтому не надо упрекать меня в том, что мы хотим иметь в Республике Беларусь серьезную жесткую власть.
Забавно, фашист Лукашенко находит своих идеологических соратников мировой истории. И все становится на свои места. Тем временем оба диктатора, российский и белорусский, налаживают все более тесные связи, все теснее дружат и общаются. А диктатор России Путин провел телефонный разговор с диктатором Белоруссии Лукашенко, в ходе которого они обсудили проблемы в Украине и договорились встретиться в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко. В сообщении сказано, что президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремлений этой страны к тесному взаимодействию с НАТО. Среди прочего, в ходе разговора Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, а также договорились встретиться в ближайшее время для обсуждения проблем России и Беларуси. Кадыров потребовал изменений от властей Израиля за столкновение с палестинцами. Глава Чечни Уркаган Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновение с палестинцами, в результате которых пострадало более 200 человек. Кроме того, Кадыров пригрозил, что беспредел в Восточном Иерусалиме так или иначе будет остановлен, ведь сами мусульмане не пожалеют жизни для этого. Идиот может быть беспредельным идиотом под защитой фашистского тоталитарного государства и может идиотничать, сколько ему вздумается. И при этом вопросы о том, зачем он выставляет себя клоуном, они немножечко некорректны, ведь все уркаганы, все попки диктатора Путина, здесь всякие Лавровы и прочие, они добровольно и сознательно и с большой радостью снимают штанишки, подставляют попки и соглашаются быть клоунами и идиотами. Ну, по крайней мере, со времен Петра Первого это не вызывает проблем у того, что в России называется русской властью. Тех, которых вызывали, те были истреблены, убиты. И система государственной власти, по крайней мере, еще со времен Ивана Грозного или Петра Первого, это точно, она вся построена так и никогда не менялась, что, в общем-то, вопроса о чести, достоинстве и правде там вообще не просто не поднимается, оно исторически и генетически не может быть поднято. Это оксиморон, это речь абсурда в таком случае была бы. Точно так же, как и размышления о том, можно или нельзя принимать когда-нибудь в будущем будет какой-нибудь орден Героя России, когда его давали убийцам, швали и уркаганам в наше время, во время диктатуры. Это тоже вопрос абсолютно фантастически абстрактный. Никто никогда его не будет поднимать. И какая бы страна не стала Россией в будущем, фашистская диктатура, как сейчас, или демократическая свободная страна, уровня достоинства и самосознания у русских людей, даже когда случится так, что они будут жить в этой самой России будущего, в настоящей стране, его даже тогда не будет хватать, чтобы поднимать этот вопрос. Они просто будут рады любой награде и с радостью ее принимать, вне зависимости от того, будет в России нацистско-коммунистическая диктатура, фашистская диктатура или свободное демократическое устройство. Поэтому вопросы об этом исключительно абстрактны. Они не имеют и никогда не будут иметь в России никакого отношения к реальности. Лига без интернета. Кто занимается очищением Рунета и почему все держится на борцах за традиционные ценности? На клипы Моргенштерна и выпуск Юрия Дудя жалуются та же самая организация, что признала хентай детской порнографией и лоббировала создание списка экстремистских материалов. За последний месяц в СМИ несколько раз появлялись новости о обвинениях в пропаганде наркотиков в интернете. Сначала решили проверить творчество Моргенштерна, затем ролик Юрия Дудя. Но россияне давно привыкли слышать подобное. Роскомнадзор регулярно предъявляет претензии то к блогерам, то к социальным сетям. Помогает «чистить» в кавычках интернет около правительственной организации «Лига безопасного интернета», созданная православным бизнесменом и возглавляемая дочерью сенатора Елены Мизулиной, знакомая по инициативам против пропаганды гомосексуализма. И если изначально «кибердружинники» в кавычках «Лиги» должны были жаловаться только на детскую порнографию в соцсетях, то теперь организация не упускает из виду ни хентай, ни творчество рэперов, ни тиктоки. Новости о работе Лиги безопасного интернета, которую правозащитники называют Лигой без интернета, появляются в СМИ часто. В конце марта организация в Генпрокуратуру для проверки творчества Моргенштерна. По мнению ЛБИ, рэпер последовательно занимается пропагандой наркотиков среди детей. В конце апреля стало известно, что Лига жаловалась на одно из интервью на YouTube-канале Юрия Дудя за пропаганду наркотиков. Предположительно, речь идет о ролике с Ивангаем. Хотя в выпуске повторяют, что употребление наркотиков вредит здоровью, глава ЛБИ Екатерина Мизулина посчитала, что предупреждения не влияют на восприятие разговора. 28 апреля Лига безопасного интернета вновь появилась в новостях. На этот раз организация пожаловалась на ТикТоке об участии российских военных в операциях на контролируемых русскими террористами территориях Донбасса, а также об эвакуации жителей Москвы. Роскомнадзор начал проверку, а в случае подтверждения фейков в соцсети придется заблокировать такие ролики. ЛБИ засветилась во время январских акций протеста в поддержку Навального. Тогда организация просила Следственный комитет проверить ролики с вовлечением подростков в митинги в соцсетях. В результате Роскомнадзор заблокировал публикации и оштрафовал несколько соцсетей. Блогера арестовали из-за призыва поддержать ветеранов в борьбе за снос незаконной пристройки. Суд Петрозаводске арестовал на сутки блогера Алексея Трунова из-за поста с призывом поддержать ветеранов, которые добиваются исполнения решения суда. В публикации блогер приглашал горожан собраться около дома с незаконной торговой пристройкой «Невский пассаж». Жители дома, среди которых есть ветераны войны, уже 11 лет добиваются ее сноса. В Бобруйске, это уже Белоруссия, в России и Беларуси новости настолько одинаковые, что каждый раз, когда встречаешь город со славянским названием, но не встречаешь, в какой стране он находится, и если это не очень известный город и сам не уверен, приходится проверять. Бобруйск, оказывается, это уже новости из Белоруссии. Бобруйский задержан журналист за пропаганду нацизма. В Бобруйске в воскресенье 9 мая был задержан журналист Владимир Репик. Он успел связаться с коллегами и сообщил им, что задержание проводил участковый милиционер, который объявил, что Репик подозревается в пропаганде нацистской символики. Поводом для задержания стало видео, опубликованное журналистом несколько лет назад в соцсетях. Репик подчеркнул, что своей публикацией, наоборот, хотел выразить негативное отношение к нацизму. Петербуржцам запретили петь песни, собравшихся посчитали участниками митинга. В Санкт-Петербурге полиция посчитала несогласованным митингом исполнение песен в Александровском саду. Петербуржцы собрались группами, чтобы петь военные песни. Сотрудники полиции и Росгвардии разогнали поющих. Министерство обороны России в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило архивные документы о взятии Берлина и запустило на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный наступательной операции, в результате которой в мае 1945 года окончательно пала нацистская Германия. Авторы раздела уточнили, что архивные документы и фотографии были предоставлены Центральным архивом Минобороны. Среди опубликованных материалов есть журналы боевых действий, частей, подразделений Первого Белорусского фронта. Пресс-секретарь диктатора Путина Песков решил поиздеваться над информацией, которую нашел Беликант о том, что ГРУшники Александр Мишкин и Анатолий Чепига теперь работают на администрацию президента внутри России. Он сказал: предполагаемые разведчики Александр Чепига и Руслан Баширов не работают на администрацию президента, так как в администрации президента не занимаются спортивным питанием.
Du checkar.